Тема дня. Его отец был сотрудником береговой охраны. И именно от него будущий изобретатель унаследовал любовь к морю. Затем была школа общества «Христианские братья», естественные науки и изучение опытов подводного плавания. Позже он переезжает из Ирландии в США. Первый предложенный Министерству обороны страны проект подводной лодки не получает одобрения, но ученый не сдается и продолжает изыскание. Годы спустя детище ирландского эмигранта станет прообразом самого большого подводного флота в мире. А ведущие державы начнут целую подводную гонку. Мог ли обо всем этом мечтать Джон Филипп Холланд? Об этом и не только расскажем в день рождения изобретателя, которого называют отцом современных подводных лодок.
Практически через четверть века после смерти Джона Филиппа Холланда началась Вторая мировая война. Как известно, самая кровопролитная в истории. Десятки миллионов солдат погибших, миллионы единиц вооружения. Что касается флота, то были задействованы тысячи подводных лодок и десятки тысяч подводников. Многие лучшие из них сражались на стороне гитлеровской Германии. Высокая результативность немецкого подводного флота была достигнута в первую очередь за счет его колоссальных размеров. Но и советские подводники сражались мужественно, нанося урон вражеским силам. О том, как детище инженера Холланда повлияло на ход Второй мировой, мы говорим с научным сотрудником Российского института стратегических исследований, историком и писателем Константином Залесским.
Константин Александрович, думал ли, гадал, когда-либо предполагал в каких-то, не знаю, самых, наверное, смелых мечтах и фантазиях человек, которого считают основателем, создателем подводной лодки, я имею в виду американца ирландского происхождения Холланда, что когда-либо в военных действиях будут принимать участие несколько тысяч подводных лодок?
Да, скорее всего, предполагал. Мне почему-то так кажется. Дело все в том, что когда Холланд разрабатывал свои подводные лодки, то есть это, соответственно, первые годы, уже появление первые годы 20 века, то в общем и целом к этому времени было ясно, что начинается очень большой процесс технических изменений, которые нанесут большое изменение в технике войны. Потому что как раз именно в это время идет та самая Англобургская война, которую считают в общем и целом, скажем так, первой ласточкой войн нового типа. То есть когда техника стала играть значительно большую роль, чем до этого. И поэтому лодки Холланда, которые, естественно, на тот момент были экспериментальными лодками, их военная перспектива была еще не очень ясна, хотя покупали их именно военно-морской флот Соединенных Штатов, купил ту же самую лодку СС-1. То есть, в общем и целом, конечно, была направленность на то, что это будет какая-то большие флоты. Правда, на тот момент, конечно, подводная лодка, да и Холланда, да и хотя любая другая, они считались, скажем так, младшим братом надводного флота. И надводный флот долго довольно удерживал это первенство. И очень с большим трудом отдавал первенство.
Ну и буквально через четверть века после смерти Холланда на арену выходят новые совершенно лодки. Инженерно-техническая мысль двинула этот вид вооружения просто, наверное, уже на какой-то невиданный уровень к тому, что было.
Да, конечно. Сравнивать их с лодками Холланда, ну, как-то даже очень неприлично, так же, как сравнивать какие-нибудь каноэ с современными. Правда, надо сказать, что развитие технологий, оно началось довольно быстро развиваться еще при жизни Холланда. Ну, то есть не его самому, все-таки он был уже человек в возрасте к началу Первой мировой войны, ему уж было 74 года. Но вот уже к этому моменту, в общем и целом, начался очень большой прогресс в области подводного флота. То есть он немножко шел параллельно с новшествами в надводном флоте, но в надводном флоте все равно это было консервативно, даже не считая на наличие дредноутов. А вот подводные лодки, они как раз начали очень активно развиваться, и как вид военно-морского флота, вот именно в германском флоте, они получили очень широкое развитие еще в годы Первой мировой войны. И потом был скачок перед Второй мировой войной. Во время Второй мировой войны, конечно, естественно, скачок уже состоялся. И потом скачок вот уже после Второй мировой войны, когда появились атомные, их даже уже подводными лодками-то никто не называет, это атомные подводные крейсера.
Ну и Вторая мировая война, беспрецедентная по количеству участвовавших подводных лодок. С какими эмоциями мы сейчас говорим о советских подводных лодках и тех, которые противостояли им?
Скажем так, противостояли. противостояния подводных лодок в общем и целом вообще не было. Потому что подводные лодки, они противостоят в основном не друг другу. Подводных сражений у нас нет. Что касается подводного флота в годы Второй мировой войны. Наш флот, в общем и целом, действовал во время Второй мировой войны довольно ограниченно. То есть мы действовали на очень небольших театрах военных действий, Черноморском и Балтийском, на Дальневосточном театре. Там, в общем, все действия флотов сходились к поддержке наземных войск, то есть именно поддержка береговых сил. Что касается наших действий на Черном море, то там действия были ограничены в связи с тем, что акватории ограничены, и флота были довольно слабые. А что касается Балтики, то там наш флот был сведен к очень небольшой радиус действия из-за минных полей. И вот эти минные поля как раз прорывались через них именно советские подводные лодки, которые получали возможность действовать на Балтике. Скажем так, с нашей точки зрения, это Балтийское море. Немцы называли это Северное море. То есть вот ту часть, которая ближе к ним, у немецкого побережья, вот там как раз и действовали именно наши подводные лодки. Надводные корабли выходить туда, в общем, не рисковали.
Ну и хотелось бы, пользуясь случаем, понять особенности ведения боя. Середина 20 века, Вторая мировая.
Если мы говорим о подводных лодках, прежде всего наших, и, в принципе, даже и немецких, то, в общем и целом, это было еще время, когда их действия больше напоминали действия рейдеров. То есть лодка уходила фактически в свободное плавание. Она получала определенное задание, но в общем и целом она получала возможность действовать по обстоятельствам. Дойти до какого-то места, по возможности потопить то, что она увидит. Немцы пошли немножко дальше, они разработали тактику, Карл Дёнис это разрабатывал, волчьих стай. Тоже вид рейдерства. То есть в общем и целом действия подводных лодок были направлены прежде всего на дестабилизацию действий флота противника, причем флота как торгового, так и военного.
Сейчас вот в открытой печати очень много разной информации, историки и те, кто себя называют историками, не имея ученых степеней, публикуют разного рода сборные такие солянки. Как то, семерки, немецкие подлодки, были наиболее эффективными и американские подводные лодки, и советские, эски, которые тоже в другой статье именуются как наиболее эффективные. Так где же правда?
Я не совсем историк флота, поэтому я могу оценивать это только с точки зрения общевоенной, общеполитической. Определение того, какие подлодки были лучше и какие подлодки были эффективнее, ни в коем случае нельзя дать точный ответ. Потому что тут возникает вопрос, какие были поставлены цели командованием перед этими подводными лодками. То есть, если немецкие подводные лодки немецкого флота, перед ними была поставлена задача идти абы куда на коммуникации в Атлантический океан и топить все, что они увидят. То есть торговые корабли, пассажирские лагеря, пассажирские лагеря, в общем, не рекомендовалось, но в принципе тоже можно было. В общем и целом, корабли сопровождения и так далее. То есть вести неограниченную подводную войну. Причем ставка оказалась сделана именно на тоннаж, то есть гонка за тоннажом. То есть топим абы что, лишь бы достичь высокого тоннажа, потому что за это дадут награды, за это дает слава. В результате немецкие подводные лодки уходили с основных направлений, потому что на них шли американские конвои, и была возможность, что их потопят. Уходили на второстепенные направления, и там топили торговые корабли. Они, да, набирали тоннаж, но эффективность их действий с каждым годом Второй мировой войны снижалась и снижалась и снижалась. Что касается других подводных лодок. Вот, например, перед нашими подводными лодками по большому счету не ставили цель пить какие-то германские торговые суда. Там нужно было пройти, провести диверсию, обеспечить проход наших кораблей и так далее, и так далее, и так далее. То есть вопрос о том, насколько эффективно выполнялись поставленные задания. А это определить чрезвычайно сложно. Давайте назовем 5, 7, 10 подводных лодок, которые были самые эффективные. Это на самом деле шарлатанство. Потому что подобное определить практически невозможно.
Вот наткнулся, что «Катюши», лодки «К» советские, порой топтались в мелководной Балтийской луже, при этом частенько натыкались на грунт. Таким вот огромным лодкам было тесно. Другое дело, что, наверное, они не показали всего своего потенциала в этот момент.
Да, наши подводные лодки не показали своего потенциала, потому что это было связано с особенностями театра военных действий. Но при этом у нас существует такая тенденция, ну, не у нас, она вообще у многих существует, когда начинают очень резко преувеличивать заслуги германского флота. То есть, что вот германский флот, вот он такой выдающийся, вот так вот он воевал. И при этом они забывают, что есть, например, такой факт, что, например, большая океаническая лодка 22-й серии, которых было заложено более 100 лодок. Из них только 3 приняли участие в военных действиях в Германии. То есть чрезвычайно огромный отход производства-то был, что заложили более 100 лодок, из них 3 приняли участие в военных действиях уже во время войны. То есть, когда мы говорим о эффективности всего флота, нужно обязательно говорить именно о эффективности всего флота. И в таком случае мы можем сказать, что по тем задачам, которые были поставлены перед германскими Кригсмарины, они в общем оказались неэффективными. А перед теми задачами, которые были поставлены перед советским флотом, он был значительно более эффективен, потому что выполнял задания командования. Так мы можем говорить о том, что, например, когда Маринеско потопил Вильгельма Гуслова, у него не было задания топить Вильгельма Гуслова. Это была его личная инициатива. В связи с тем, особо его за это и не награждали, не заглядали все время.
Считается, это один из самых ключевых подвигов, который был совершен на эсках, да, на подлодках?
Да, конечно. Он сделал то, что должен был сделать во время военных действий. Потопил корабль противника. Но, в общем, ему задачу это не ставили.
Ну, то есть попутно получилось, да?
Да.
Опять же, никак не уйти от сравнения технических характеристик, балансировки, компоновки. Говорят, что эски как раз именно этим и отличались. Плюс мощным вооружением, отличными ходовыми, мореходными качествами. Правильно ли это сейчас принимать?
Я могу основываться только на чужом мнении, потому что я сам не являюсь техническим специалистом. Но вот сколько я видел технических специалистов, каждый технический специалист имеет свою точку зрения и ее отстаивает, приводя целый ряд аргументов. Поэтому сказать, что вот какая-то подводная лодка какой-то серии превосходит другую, это очень сложно, потому что если мы сравниваем большую океаническую подводную лодку, предположим, с малой подводной лодкой, и говорим, что она лучше, это очень сложно, потому что перед лодками ставятся разные задачи и разные планы. То есть, опять-таки, сейчас мы не можем сравнивать атомный подводный крейсер с дизельной подводной лодкой, потому что, может быть, дизельная подводная лодка в каком-то случае будет действовать значительно успешнее, чем подводный атомный крейсер.
И с подводной лодкой связан один из широко растиражированных мифов по поводу Второй мировой войны. Я о бегстве Гитлера в Аргентину.
Конечно.
Якобы такое было.
Нет, конечно же, это сказка. Это невозможно. То же самое досье ФБР, которое вы упомянули, оно как раз утверждает обратно, что этого не могло произойти. Этого действительно не могло произойти. И те 2 несчастных подводных лодки, которые наконец добрались до Аргентины, о них совершенно все известно, и кто на них доехал, тоже известно. Там был только экипаж. На самом деле Гитлер по состоянию своего здоровья, на самом деле, так сказать, по другим параметрам тоже не поехал бы никогда. Но даже по состоянию своего здоровья он просто не перенес бы переброску через Атлантику на подводной лодке.
Венчая наш разговор, хотелось бы полюбопытствовать у вас, пользуясь случаем, итоги Второй мировой войны с точки зрения подводных субмарин.
Скажем так, во время Второй мировой войны подводный флот внес очень большой вклад в вообще военные действия на море. В какой-то момент, это был очень небольшой момент, но он был, германский военно-морской флот чуть было не поставил на колени Великобританию, чуть не заблокировал острова. И кроме того, надо сказать, что Вторая мировая война дала колоссальный толчок развитию подводного флота. Если во время самой Второй мировой войны, в общем и целом, новых подлодок строилось довольно мало. В основном шли исследования по линии улучшения ее вооружения, ходовой части и так далее, в рамках уже существующих проектов. То наработки, сделанные во время войны, после войны, дали толчок развитию новых подводных лодок и фактически выходу подводного флота на совершенно новый уровень. На уровень, который привел к тому, что большие надводные корабли в общем и целом проиграли эту битву за будущее.
О роли подводных лодок в сражениях Второй мировой войны мы говорили вместе с историком и писателем, научным сотрудником Российского института стратегических исследований Константином Залесским.
Тема дня.